Глава «Негероические будни».
Шок и отвращение от прошлой ночи заставили задуматься. А в состоянии ли я воплотить свои идеи на практике? Как всегда, в голове все выглядело красочно, даже героически. Там даже укладывались какие-то карикатурные трудности, которые нужно будет преодолеть, чтобы достичь заветной цели. Поставить человечество на ноги, вырастить таких людей, что не будут воевать друг с другом, а связанные взаимным уважением будут трудиться на месте. Реальность оказалась и прозаичнее, и грубее. Реальное уважение добывается не через хитросплетение мыслей и идей, а через поступки, через чувства, страх, любовь, даже способность удивлять. Но особенно страх. У людей нет ничего более истинного, чем их эмоции, которые с возрастом добывать становится все сложнее. Этот мой план был основан на абсолютно идеалистической картине. Он родился в голове безразличного к реальности человека, скорее даже конфликтующего с ней. Он с самого начала был лишь мертвым клубком моих идей. Но подсознательно я понимал все это. Понимал с самого начала. Я был готов к изменению, был готов идти на жертвы, в том числе жертву принятия реальности. Потому что цель – идеальное общество, стоит того, чтобы отречься от себя. Да, я позволил себе получить удовольствие, позволил вырваться наружу тяги к равному себе, столь же незрелому, как и я существу, к Жанне. Да, я поступил не очень хорошо. Но каждый выдающийся человек заслуживает иметь маленькую слабость, правда? Крюки, на которые я был подвешен чуждым себе обществом, исчезли. Так что почему бы не позволить своей истинной природе вырваться и чуть-чуть пошалить? На каком-то этапе размышления об этой ситуации я пришел к выводу, что воспитание сначала этого, а потом и новых поколений людей не может быть простыми разговорами. Это должно быть воздействие. Я чувствовал, что не имею ключей от психики этих женщин, потому что никогда никому не открывал свою. Я не знаю, каково это – полноценно чувствовать. Я всегда боялся и избегал этого, поэтому не знал, чем живут люди, что для них действительно важно, чего они хотят. А значит, и не имел понятия, как их можно включить. Мои каждодневные беседы производили эффект усыпляющего шума. Никто не понимал, а главное, даже не воспринимал, что я говорю. Думаю, слова, которые я произносил, казались чудачеством, которое необходимо терпеть, чтобы сохранить право быть в этом доме, иметь еду, выжить. Банальный инстинкт самосохранения оказался сильнее всего, что я для них приготовил. Он был и моим главным союзником, только из-за боязни лишиться крыши над головой меня слушали, и моим врагом. Никто не углублялся в мои теоретические выкладки дальше, чем это было необходимо, чтобы выказать достаточную дань уважения мне. Но я очень упрям. Когда я выходил из квартиры в Петербурге, я не имел даже понятия о жизни в дикости, о том, как взаимодействовать с людьми и что это будут за люди. Но вот я здесь, в 3500 километрах от дома. С женщинами, которые будут рожать от меня представители нового человечества, в самом пригодном для жизни в нынешних условиях месте на Земле, если не считать правительственных бункеров или каких-нибудь затерянных в океане тропических островов. Так неужели я не смогу настроить их мозги на нужный лад? Я сделаю все для этого. Жанны на моих лекциях никогда не было. После той ночи меня для нее будто не существовало. Но самое неприятное было то, что я не чувствовал в себе достаточной эмоциональной энергии, чтобы вновь включить ее в свою жизнь. Стена отчуждения была такой большой и даже страшной, что мои внутренности буквально немели, когда она оказывалась рядом. Не знаю, какой интенсивности должен был произойти процесс внутри нее, что она физически излучала нечто. Как будто около меня находилась какая-то глыба. Есть выражение, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Думаю, это как раз про это. Для остальных она стала не то чтобы изгоем, но чем-то особенным. Ей было дозволено все. Причем не так, как это бывает с властными особами, когда другие сжимаются в их присутствии, а как с человеком, совершенно выведенным за скобки общего течения жизни. Мне нужно было наращивать мощь пропаганды своих взглядов. Обучение, как я это называл. Даже пришлось подумать о запрещенной в погибшем мире теме, о селекции, то есть об отборе людей в рамках моего нового совершенного общества. В случае появления больных детей я однозначно отправил в отдел уничтожения. Мы не могли себе позволить заботу о детях с серьезными врожденными дефектами. Был шанс, что их мозг будет отлично работать, но на данном этапе нашего благосостояния растить таких детей мы не могли. Признавая, что делаю это всего лишь из ревности, я решил не допускать других мужчин в свой прайд. Все дети будут моими. И как ветхозаветные евреи в Библии, мои дети будут спать только друг с другом, потому что мой интеллект не должен растеряться, перекрещиваясь с другими породами. И чем дальше по родству будут их сексуальные связи, тем ниже шанс появления физически неполноценных потомков. Самой рискованной группой будут мои внуки, дети моих детей, поскольку все они будут очень близкими родственниками, сводными братьями и сестрами. Браки для них будут разрешены только с детьми разных матерей, чтобы не допустить полного кровосмешения. А дальше уже их дети, мои правнуки, будут жениться на своих двоюродных, следующее поколение на троюродных братьях и сестрах, и так до тех пор, пока такие запреты не перестанут быть актуальными. Все-таки воздействовать через кровное родство проще, чем через идеологию. Люди в целом очень примитивны. И я работал над созданием таких связей. Почти каждую ночь, начиная с ночи после секса с Зайной, я спал с одной из них, уже не жалея спермы. Не все так жадно принимали ее, как хваткая кавказка, которая пыталась таким образом утвердить свое положение. Но никто не перечил мне. Конечно, мне не нравилось, что они чувствуют себя невольницами, на штыках мира не построишь. Но для первого этапа строительства нового общества сойдет и такое положение дел. В дальнейшем я планировал оздоровить обстановку. Через неделю они приходили ко мне уже всей группой. Несколько раз в спальне прошли настоящие оргии, причем женщины боролись за мой орган, особенно когда назревало семяизвержение. На каком-то этапе я почувствовал, как во мне пробуждается что-то совершенно звериное, дикое, чувство всемогущества, которое затмевает разум. Я стал патриархом. Это не красивый словесный оборот, это буквальное описание того чувства. Что-то базирующееся не на идеях, а на самом корневом инстинкте человека, на размножении. Тогда же я понял, чем плохо многоженство. Оно понижает интеллект, в особенности у мужчины, опуская его на несколько ступеней общественной эволюции ниже, в те времена, когда вожак стаи имел несколько самок. Способность рассуждать и строить планы одеревенела. Я прекратил эти практики. В первый раз пришлось выгонять их силой. В отличие от Жанны с Зайной, в других женщинах не было моральной стрелы. По-моему, они просто сдались течению обстоятельств. Я распоряжался едой и их жизнями. Для них я стал единственным ключом к выживанию, причиной, по которой они все еще были живы. Я даже подумал, что лучше бы их вообще не было, потому что это человеческий материал, негоден для будущего человечества. Но все-таки в их детях будут мои гены, так что был шанс и на появление хороших экземпляров. Вопрос, что делать с теми детками, которые не будут проявлять высоких волевых и интеллектуальных качеств во время обучения, я оставлял открытым. Одно дело сбросить с обрыва, как делали спартиаты, или утопить в реке перекрученного параличом младенца без ума и памяти, и совсем другое – погасить уже развившуюся личность. Я продумывал управление новым миром как архитектор, заботливо стараясь предвидеть каждый порыв ветра, каждый сбой поставок стройматериалов, но фактическое руководство общины осуществляла Зайна. Она определяла, кто чем будет заниматься, что готовить и в какое время, и даже, что женщины будут надевать. Это было большое подспорье, хотя и заставляло несколько нервничать. Я, как выяснилось, чрезвычайно ревнив. Чтобы чем-то занять их и одновременно напомнить, кто хозяин всего этого мероприятия, я выгонял всех на субботник. В хорошо оборудованном подземном гараже нашлась пара лопат и тачка. Так что женщины и я, против чего яростно протестовала Зайна, не желая, чтобы я участвовал в работе наравне с остальными, убирали со двора снег и отвозили его на другую сторону улицы. Голова болела еще и о том, как оградить всех от контактов с внешним миром. Ведь мы жили далеко не в самом уединенном месте. Здесь были тысячи, а может и десятки тысяч людей, попрятавшихся в норы. Пока что они были разрознены и не показывали носа. Но по весне, когда придет тепло, возможно, начнется самоорганизация. Изберут майора главой. Что-то в этом духе. Была вероятность появления соседей прямо в нашем поселке, если майор сочтет кого-нибудь еще особо ценным кадром. Пока из-за отсутствия информации о нас, мы завешивали окна плотными шторами, прежде чем зажигать свет по ночам. А может, из-за авторитета майора, ничего присутствия поблизости от дома мы не наблюдали. Вопрос о конкуренции за свободное пространство был настоящим геморроем и постоянно выедал мне мозг. Некоторое время спустя, под Новый год, я стал замечать, что женщины начали вести себя сообразно принципам, которые я проповедовал. Зерна стали давать ростки, мое упорство находило вознаграждение. Не скажу, что все было в точности так, как я это видел. По сути, они просто стали доносить друг на друга. Их поведение очень напоминало мне поведение советских граждан 30-х годов. Они докладывали о проступках друг друга, причем о самых незначительных. Например, о том, что кто-то просыпал стакан крупы, потерял спички, при этом стараясь подчеркнуть свою приверженность распространяемым мной идеалам. Мне было неприятно, но я с этим мирился, понимая, что это лишь начальный этап строительства. Что многие из них до конца своих жизней не поймут того, что я несу им. Я старался быть терпеливым и снисходительным. Каждый раз, Не видя воодушевления на моем лице после своего доноса, они уходили раздраженными, так и не поняв, почему я не был удовлетворен. На каком-то этапе до меня дошло, что так забавлявшая меня их конкуренция между собой является серьезной проблемой. Да, тяжело управлять людьми. Они такие глупые. Иногда казалось, что лучше бы нагрянули троглодиты. Это хотя бы всколыхнуло успевшее сложиться за столь короткий срок социальное болото в нашем уютном островке комфорта. Но они, как все и ожидали, померзли. Болото всколыхнул майор, нагрянув без предупреждения в один из коротких, пасмурных и холодных дней. Несмотря на желание скрыть то, что происходит в этом доме, я был рад его визиту. Хоть один человек, с которым можно нормально побеседовать. «Здорово, философ!» – почти крикнул он с порога, буравив меня единственным глазом. «И ты здравствуй, майор!» – последовал мой без всякого притворства бодрый ответ. «Проходи». Сам не заметив, я перешел с ним на «ты». «И ты туда же. Меня теперь все майором зовут. Уже скоро забуду свое имя». «Ты-то его хоть помнишь?» «Только фамилию», — ответил я. «Тьфу на вас!» «Где разуваться? Здесь?» Он показал пальцем на серый коврик, который лежал там с момента нашего появления в доме. Я кивнул в ответ. Майор разулся. Женщины были заняты какой-то работой. Честно признаться, я понятия не имел, чем они занимались в свободной от уборки моих лекций и секса время. Зайна находила всем занятия, даже когда, казалось, никаких дел в доме не было. В процессе строительства общества, основанного на доверии, я сам учился доверять людям. Смотреть за всеми глаз не хватит. Я в самом деле пытался добросовестно следовать своим принципам. «Потому что хочешь изменить мир? Начни с себя. Присаживайтесь», — указал я на деревянный стул, придвинутый к большому овальному столу в гостиной. «Девушки, чайку бы нам?» «А ты тут по-хозяйски осмотрю», — прищурившись, заметил майор. «Ну а что ж, живем тут, обустроились, спасибо тебе, что выделил такой особняк», — сказал я. «У тебя даже речь поменялась», — сказал майор, задумчиво глядя на меня. «Что значит обжиться? Мне об этом только мечтать. Еще этот глаз дергает. Те гниды там все здорово развратили, наверное, уже никогда не перестанет болеть. Так и умру, как будто со сверлом в голове». По нему и правда было заметно, что он страдает. Мимика стала более подвижной и невротичной, что сильно контрастировало с почти неподвижным бульдожьим лицом, которое я запомнил после нескольких дней знакомства в те остывающие сентябрьские дни. Он осмотрел гостиную. «А что?» Начал он и остановился. «Все барышни с тобой живут, что ли?» В вопросе прозвучало удивление. Видимо, он не ожидал, что они все останутся здесь после расселения. «Тебе-то какое дело?» Про себя с раздражением спросил я. «Да, остались. А куда я после заселения в эти хоромы?» «Как куда? У меня столько парней, без девок чахнет». Он резко осёкся, вспомнив об офицерской чести и офицерском отношении к женщинам. «Эта жизнь всех обтёсывает, превращая в циников». Впрочем, мне такой взгляд был близок. Зато этот, как он считал, промах, заставил майора забыть тему. «Расскажи, куда ты все время гоняешь и какая сейчас вообще обстановка в мире?» — попросил я, желая окончательно уйти от темы своих женщин и получить информацию о мире, в котором будут жить мои дети. «Куда гоняю, не могу тебе точно сказать, считая военной тайной. У нас есть несколько источников, с которыми мы обмениваемся информацией. Скажу одно. Этот город не единственное место, где поселились люди. Их достаточно много в лесах, но там условия, сам понимаешь, какие. Здесь безопаснее. Они рассказывают, что по весне, когда все оттает, там будет проще укрыться от догнивающих залежей троглодитов. Другой вопрос, что там комары и мошки сожрут. Но некоторых людей не переубедишь. Я не знаю, как здесь насекомыми справляться. Тут ведь каждый год водоемы специальной химией опрыскивали, иначе кошмар. Короче, упертые, но крепкие люди. Хотя и не все, но выживут. Тут другое дело. Сюда те, кто посообразительнее приехали, но они более изнежены, им нужна помощь. Весна тут в мае начнется. Рано о трупах думать», — сказал я. «О них никогда не рано думать. Их эти новорожденные херовины по подвалам зданий расставили. То тут, то там на кого-нибудь натыкаешься. Свежие трупы долго и быстро бегают даже по морозу. Стоит пропустить один такой случай, и возникает риск вымирания для всего поселения. В общем, нельзя о них забывать», — он задумался. «К чему это я?» «Про здешних», — напомнил я. «Да, продукты заканчиваются. Город был подвязан на поставки с юга. Здесь почти ничего не выращивалось, все из южных регионов подвозили. Там у меня полезные связи появились. Такие же, как я, сорвиголовы». Майор, кажется, хвастался своим образом жизни, даже забыл, что не собирался мне рассказывать, куда он ездит. «Мы, как лейкоциты в организме, обмениваемся информацией о разных угрозах, чтобы другой знал, как реагировать. Короче, мы наладили неплохую сеть. У нас с продуктами и с топливом все равно беда, все растащено. И главное, кому бы оно было нужно? Кому нужны сотни литров бензина у себя в подвале, когда на машине в такой мороз все равно особо не поездишь? Да и куда ездить-то, если продукты тоже растащили? Друг друга грабить только». Не могут люди нормально жить без объединяющего фактора. Что с правительством, кстати? С правительством ничего, ответил майор. Невозможно было предугадать, что это случится. Никто не был готов. Кто мог предусмотреть, что мертвая материя вновь станет живой? Я вспомнил одну статью про попытку не то бразильцев, не то каких-то других хиспаников просчитать алгоритм действий в случае восстания мертвецов. В строгом смысле это не живая материя, они все равно мертвые, хоть и ходят, сказал я. Не понимаю, как такое возможно, все мозги сломало бы это. Так что с правительством? Я имею в виду, оно истреблено физически или потеряло контроль и ретировалось? Да в бункеры залезли, конечно. Он махнул рукой, как будто в этом не было ничего значимого. Я не фантазирую, а точно знаю от людей, которых тоже туда звали. Есть тут несколько генералов, которые остались людьми, они полезли по бункерам, как крысы. У них там запасов еды и остального на десятилетия. Но уверяю тебя, не стоит принимать их в расчет. Сами друг друга сожрут за несколько лет. Самые дееспособные остались со своим народом, а те бляди, что забрались под землю, только мешали бы. Подумай, нахрена идти под землю сейчас? У нас что, ядерная война? Эти бункеры для необходимости сделаны, чтобы управлять страной в условиях, когда на поверхности находиться невозможно. Дышать нельзя, а сейчас дышать можно. Работай и грамотно руководи. Они таким образом с себя полномочия сняли. Теперь это не правительство, а просто группка людей со своими интересами. Только в более хороших условиях, чем остальные. Я про себя подумал, что мне такие условия подошли бы идеально. Извини, философ, я тебя поэксплуатировать чуть-чуть хочу. Не всех сюда селим. Сейчас еще рано, мы точно не знаем ни сколько людей в городе, ни что это за люди. Как ясности больше будет, обращусь к тебе. Поможешь тут с установлением общественных отношений. Возможно, у тебя появятся соседи, кто-то из толковых еще должен был выжить. Будет с кем поговорить. А то ты тут со своими красотками загнешься, он подмигнул. Я очень хотел верить, что это просто шутка. Какие планы у тебя? У меня один план. Жить, выживать, сказал я вслух. Строить новый мир, я улыбнулся. «Новый мир – это хорошо. Будем строить, философ, будем строить». «Ты тоже изменился, майор», – сказал я. «Да? И как же? Глаз и руки у меня нет, это правда. А в остальном не знаю. Нет времени для рефлексий. Тоже стал более развязным. Нервным чуть-чуть и развязным». «Портит власть людей». Я в полушутку поднял вверх палец, а сам внимательно смотрел в его круглый глаз. «Ну, может и портит», – серьезно сказал майор, опустив глаз и задумавшись. Буду сдерживать литворные процессы. Мне даже стало жаль его. Цельная личность, такие на вес золота. Жаль, что я не обладаю достаточным даром манипуляции, чтобы сделать его орудием своей воли. Я предвидел, как через пару лет постоянной боли он станет невротиком, будет срываться на подчиненных, постепенно подвергая все большему и большему риску тех, кого он взял под опеку. Постоянное мучение и отсутствие сна подточат даже такой крепкий камень, как майор Коненков. «Я пошел», — сказал он без перехода и направился в сторону прихожей. Обувшись, он резко распрямился и сказал напоследок: «Может, все-таки отправишь со мной нескольких женщин?» «Нет». Мы смотрели друг на друга, и мне показалось, в его взгляде мелькнуло понимание. Понимание того, что я стремился оставить в тайне. После нескольких секунд интенсивного изучения друг друга, он отвел взгляд, кивнул и вышел. В этот же день я впервые оставил женщин одних. Никаких железных гарантий, что они не уйдут, не было. Но я был уверен, что когда я вернусь, все будут на месте. Их поведение дало понять, что теперь моя персона была чем-то большим, чем цинично используемый источник безопасности. Постоянные лекции в совокупности с властью распоряжаться всеми ресурсами нашей общины, нашего прайда, сделали меня, по крайней мере для большинства из них, чем-то очень значимым. Думаю, это от того, что эти женщины были в принципе не склонны к анализу и просто приняли меня буквально к себе внутрь. Некоторым людям так проще жить. Верить в свою жизнь кому-то и отказаться от принятия решений. Трудно быть богом. Я взял только пистолет. Специально придуманного маршрута не было. Идти, куда глаза глядят, это признак внутренней роскоши, чувства свободы. Ну или инфернальной тупости. Некоторое время спустя от быстрой ходьбы стало жарко, несмотря на -26 градусов Цельсия на улице. Снег бодро хрустел под ногами, глаза слезились от морозного воздуха. По пути я не встретил ни одного из людей майора, по идее охранявших наш поселок. За чертой города, казалось, был лишь снег. Кроме снега и бесконечных сумерек не было ничего. Я почувствовал головокружение, хотя мир оставался на месте, упал на колени и зарыдал. Вокруг никого не было, но я следился сам себя. И я знаю, что легко смог бы остановить этот порыв. Зажать струну души, как я привык делать это всю предыдущую жизнь. Свою никчемную, закрытую, полную нереализованных желаний и страстишек мерзкую жизнь. Но я не стал. Чувство полета, предчувствие, предвкушение успеха на поприще самореализации в новом мире с новыми возможностями оборачивалось жалкими попытками поддержать свой авторитет среди группы женщин, где я был единственным самцом, беспомощной мастурбацией вместо могучего акта. Я рыдал, бил себя кулаками по лицу, оскорблял себя, называл себя слабаком, утыкался лицом в снег и выл. Не знаю, сколько времени прошло, когда порыв схлынул. Я, как кукла, поднялся и заковылял, куда глаза не глядели. Внутри было пусто и как-то приятно. Такое состояние можно поэтично назвать вибрирующей пустотой. Кажется, это было что-то настоящее, лишенное расчета. Сила эмоций перехлестнула через выстроенный за десятилетия барьер и... Я не знаю, что произошло. Это были корявые, неразвитые эмоции, неразвитые личности. Но они были настоящими. Впереди я увидел мост. Вернее, два моста, железнодорожный и автомобильный. Последний красиво раскинулся под веером красных тросов, отходящих от гигантской прямоугольной стальной конструкции. Еще одного памятника, великой падшей цивилизации, что могла строить такие махины в условиях Крайнего Севера. Перед мостами было скопление низкоэтажных построек, какие-то прибрежные кафе, ремонтные и другие заведения, которые уродуют старые транспортные узлы. Бетонные опоры моста были вморожены в лед. Выглядело красиво, но потом я вспомнил кишащий троглодитами канал в Санкт-Петербурге. Я вышел к началу моста. Точной границы не было видно из-за снега, но достаточно было посмотреть вниз, чтобы понять, что под тобой уже не земля, а искусственная многотонная конструкция. Шорох снега не нарушал внутренней тишины в той самой пустоте, что наполняло меня после выплеска застоявшегося эмоционального болота. Было приятно смотреть на мост во всю его длину. С тросов красиво свисали сосульки и комки снега. Прямоугольная стальная арка прямо надо мной тоже была облеплена снегом. Белая хмурь и шуршание перекатывающихся по ледяной корке снежинок гипнотизировали. Постояв так, глядя в другой конец длинного моста, я развернулся, не зная, как я нашел дорогу обратно. В доме что-то поменялось. Сначала это было незаметно, а так какие-то едва уловимые изменения в поведении всех женщин. Своего рода аура, которая накрывает человека, когда он попадает в обитаемое помещение. Я остановился на пороге гостиной и оглядел делавших что-то женщин. Некоторые посмотрели на меня через плечо и ушли, осталась одна Зайна. Она с силой давила какие-то сухие листья в металлическом тазу, очевидно желая получить измельченную приправу. Ее взгляда я так и не дождался. «Привет», — сказал я хриплым голосом, которого сам от себя не ожидал. Она молча подняла глаза и опустила их обратно на свою работу. Я чувствовал огромную усталость, поэтому выяснять, что случилось, не стал. Просто налил себе воды и пошел в спальню. Если что-то важное, сами расскажут. Когда я лег в постель, скинув одежду, сначала на меня нахлынуло блаженное чувство, как будто я выполнил сложную задачу, занимавшую меня десятилетиями. Понятно, что это было лишь чувство облегчения от высвобожденных эмоций, от того, что я наконец позволил извергнуться вулкану, который, начиная с ранних школьных дней, вскипал внутри, оттягивая на себя ментальные силы. Я ненавидел школу, учителей, себя и весь мир. Но ведь это был всего лишь мой личный выхлоп. Истерика, никаких глобальных воздействий на мир или на мое поведение он не окажет. Когда эта мысль дошла до меня, блаженное облегчение превратилось в чувство вдавленности, как будто я начал врастать в постель. Ничего не изменилось. Мой новый мир еще в эмбриональном состоянии. Все мы почти там же, с чего начали. И в этот момент резкого переключения, в момент уязвимости, пришло чувство значительной перемены, которая произошла в доме. Пугающая стена отчуждения между мной и Жанной, казалось, раскинулась во все стороны. И теперь отделяла меня от всех обитательниц этого коттеджа. Они никогда не были на моей стороне. Просто обстоятельства свели нас. Я был для них явлением в одном ряду с апокалипсисом и нашествием мертвых. Одним из стихийных бедствий, разрушивших их жизни. Ничего личного, как было принято говорить на другом конце земного шара. Теперь же у них появилось что-то личное. И оно было не в мою пользу. Я лежал и пытался определить, не играли это моего воображения.